Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок 43. Сура Аль-Бакара. Аяты 158 по 160.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Иншаллах, по воле Аллаха, субхана ва тааля, мы продолжаем изучение тафсира суры Аль-Бакара. На прошлом уроке мы с вами остановились на аяте
«Улаика алейхим салаватум мин раббихим ва рахмах, ва улаика хумуль мухтадун».
Для тех, которые проявляют терпение, от Аллаха милость и прощение. Об этом сказано в 157-м аяте. Следующий 158-й аят ниспослан о холмах Сафа и Марва, в котором Аллах субхана ва тааля говорит:
«Инна Сафа валь Марвата мин шааириллах, фаман хаджа аль-байта ау я'тамара фала джунаха алейхи ан йаттауафа бихима, ва ман татауа хайран фа инна Аллаха шакирун алим».
Воистину, Сафа и Марва – два холма, расположенные возле Каабы в Мекке, и знамение Аллаха. Поэтому тот, кто совершает хадж Каабе или малое паломничество, умру, то не совершает греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, воздающий за добро, знающий. Здесь, как вы слышали, Аллах субхана ва тааля упоминает Сафу и Марву и обряд, совершаемый между этими холмами. Какое отношение это имеет к предыдущим аятам? Почему после того, как в предыдущих аятах было сказано о Каабе, Аллах субхана ва тааля затрагивает вопросы, связанные с Сафой и Марвой? Кааба – это дом, возведенный Ибрагимом, алейхиссалям. Это есть в ханафии, религии единобожия Ибрагима, алейхиссалям. И поскольку Сафа и Марва тоже имеют отношение к Ибрагиму, алейхиссалям, в ханафии Ибрагима, алейхиссалям, присутствуют эти два холма. Аллах субхана ва тааля упоминает их после Каабы. Далее, во-вторых, Аллах субхана ва тааля после аятов о Каабе говорит о том, что испытывает своих рабов различными трудностями. Аллах субхана ва тааля сказал:
«Валанаблюваннакум бишайин миналь хауфи валь джуа ва накси миналь амвали валь анфуси валь самарат ва баширис сабирин».
Мы непременно испытаем вас потерей в имуществе, смертью близких вам людей и другими испытаниями. До этого Аллах субхана ва тааля сказал о необходимости быть благодарным Ему, когда Он завершает какие-то свои блага, и для того, чтобы вместе с благодарностью люди проявляли терпение, привел аяты. А связь аятов о Сафе и Марве с предыдущими аятами в том, что в этих аятах говорится о необходимости проявления терпения во время испытаний. Вы все знаете, что Сафа и Марва связаны с историей жены Ибрагима, алейхиссалям, Хаджар, и его сыном Исмаилем. Ибрагим, алейхиссалям, подчиняясь воле Аллаха, субхана ва тааля, оставил их двоих в необжитой пустынной местности. Это как раз то место, где сейчас стоит Каабы. У них закончилась еда и вода, и они начали испытывать трудности. В это время Хаджар стала бегать меж холмов Сафа и Марва в поисках воды, пока Аллах субхана ва тааля не даровал им свои блага. Затем он сделал это место священным, и более того, бег между Сафой и Марвой, то, что делала Хаджар, стало одним из обязательных обрядов хаджа и умры. Все это в честь этой женщины, ее сына Исмаиля, мир ему. Аллах Субхана ва Тааля тем самым приводит нам пример. Вот посмотрите на Хаджар, на ее долю выпали испытания. Она осталась без еды и воды в пустыне. Она испытывала большой страх за свою судьбу и судьбу сына. Однако, так как это был приказ от Аллаха, она проявила терпение, не воспротивилась воле Аллаха, и Аллах Субхана ва Тааля вознаградил их. Аллах Субхана ва Тааля возвысил их не только в ахирате, но уже в этой жизни, сделал ее поступок одним из видов поклонения для мусульман, который будет длиться вплоть до судного дня. А место, где все это происходило, сделал благодатным местом для обитания людей. Таким образом, связь этого аята с предыдущими аятами заключается именно в этом. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Сафа и Марва являются знаками поклонения Аллаху». Здесь слово
«шаир»
в арабском языке означает «знак». Есть еще одно значение в арабском языке – это которое переводится как «знамение». Некоторые ученые слово «шаайр» разъясняют как «поклонение». Другие ученые разъясняют это слово как «места, предназначенные для поклонения». В каком же значении следует принимать это слово? Если слово «шаайр» понимать как «поклонение», то тут присутствует… То есть скрытые, подразумеваемые слова. И сам аят таким образом надо понимать… «Сафа и Марва являются местами совершения поклонений». Хотя Сафа и Марва сами по себе не являются поклонением. То есть… Мы добавляем слова «являются местами совершения поклонений» и тем самым дополняем смысл. А если «шаайр» понимать как «места, где совершаются поклонения», то получаем прямой перевод аята «Сафа и Марва» — это «места, где совершаются поклонения». Так, в некоторых риваятах приводится, что Ибрахим, алейхиссалям, сказал Аллаху Субхана ва Тааля: «Покажи нам места совершения поклонений». И Джибриль, алейхиссалям, спустился к нему и показал, где и какие обряды должны совершаться. И в каком бы значении мы бы не понимали слово «шаайр», «сафа» и «марва» — знаки или обряды поклонения. Далее говорится:
«Фаман хаджа аль-байта ау я'тамара, фала джунаха алейха ай-тавафа бихима».
Тот, кто совершает хадж или умру и совершит обход этих мест, на нем не будет греха. Почему Аллах Субхана ва Тааля говорит, что нет в этих действиях греха? Потому что в доисламский период джахилии, когда на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не была возложена пророческая миссия, арабы-мушрики тоже совершали бег между Сафой и Марвой. Они установили на эти холмы двух идолов, Исафа и Наиля, и бегали между двух холмов, проявляя почитание и возвеличивая этих идолов. Когда явился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и арабы стали мусульманами, у них появился страх уподобиться арабам-мушрикам, выполняя этот обряд. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля ниспослал аят: «Нет греха в обходе этих мест». Арабы-мушрики выполняли этот обряд, имея совсем другое намерение. И так как этот обряд происходит из ханафии Ибрахима, алейхиссалям, Аллах говорит, что это действие есть один из обрядов поклонения, и поэтому в совершении этого обряда нет греха и уподобления мушрикам. Относительно этого существует ривайет от матери правоверных, Айша, да будет доволен ее Аллах, который передает Урва ибн Зубайр, по всей видимости, сын сподвижника Зубайра, да будет доволен ими Аллах. Мы сказали Айше, да будет доволен ее Аллах: «Может, нам не следует бегать между Сафой и Марвой?» На ее вопрос «почему?» он ответил: «Потому что Аллах сказал в Коране: Нет греха в обходе этих мест. То есть, можно бегать, а можно и не бегать между этими холмами. На что Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала, если бы дело обстояло именно так, как ты сказал, то Аллаху Тааля сказал бы, то есть, нет греха в том, если вы не будете бегать между Сафой и Марвой. То, что в аяте сказано «нет греха, если будете обходить», связано с тем, что ранее так поступали мушрики. А с приходом ислама, когда верующие стали задаваться вопросом, совершать этот ритуал или не совершать, чтобы не уподобиться мушрикам, Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят, указав, что нет в этом ничего греховного. Отсюда мы понимаем, что бег между Сафой и Марвой не зависит от желания паломника. Его следует совершать, хочет он этого или нет. Бег между Сафой и Марвой является обязательным при совершении хаджа или умры, а тот, кто не выполнил этот обряд, должен совершить жертвоприношение. Некоторые ученые вообще считают, что обязательность этого обряда такова, что даже жертвоприношение не может заменить его. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий. Здесь слово означает совершение дополнительных действий и деяний. Необходимо отметить, что бег между Сафой и Марвой во время хаджа или умры является поклонением и возвеличиванием Аллаха. Поэтому Аллах сказал, «Если кто во время хаджа или умры будет совершать бег между Сафой и Марвой, то нет в этом ничего греховного». А бег между этими холмами вне умры или хаджа не будет считаться поклонением. Если обход вокруг Каабы – это отдельное поклонение, когда человек, завершив свою умру или хадж, идет и просто совершает обход Каабы в обычной повседневной одежде, за это тоже записывается вознаграждение, то бегать между Сафой и Марвой, а также выполнять другие обряды, которые совершаются только во время хаджа, нельзя. Например, стояние на горе Арафа. За стояние на горе Арафат в предписанное для этого вида поклонения время человеку записывается огромное вознаграждение. Но если вы захотите выполнить этот обряд именно сейчас, то оно не будет засчитано как поклонение. Так же и с пребыванием в долине Мина. Именно сейчас это не будет поклонением. Одним словом, бег между холмами Сафа и Марва будут поклонением только вкупе с обрядами хаджа или умры, и только в определенное время. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Тот, кто совершает хадж или умру, а не когда человек просто так бегает между холмами, потому что в таком случае это будет бессмысленным занятием». Поклонения в этих местах совершаются только в определенные дни и в определенное время, если это будет связано с хаджем или умрой. В другое время нельзя совершать обряды на двух холмах, так как они не засчитаются как поклонение. Воистину, Аллах признательный, знающий. Как мы понимаем слово «признательность»? Это когда тебе кто-то делает добро, а ты признаешь это, выражаешь свою радость, и эта радость проявляется в твоих действиях. Это и есть шукр, благодарность. Но в отношениях с Аллахом, Субхану ва Тааля, такое никак не применимо, так как никто никогда не сможет сделать добро Аллаху. Здесь речь идет о Его безграничной милости и милосердии, поэтому Он называет свои неисчислимые вознаграждения своему рабу признательностью. Это не признательность в прямом своем значении, потому что в людском понимании признательность – это когда кто-то делает тебе добро, а ты стараешься ответить добром на его добро. Выражаешь свою радость и довольство его поступком, даже стараешься показать теплые чувства, которые ты испытываешь к такому человеку. Например, в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, если кто-то даст заем Аллаху, или «Давайте Аллаху прекрасный заем». В данном случае речь не идет о займе в прямом его значении. Поэтому значение слова «шакир» означает, что Аллах, Субхану ва Тааля, воздающий добром, и вознаграждениями за поступки людей. Что касается слова «алим», то есть «знающий», Аллаху Тааля знает о поклонениях, совершаемых людьми, знает, с каким намерением они совершаются. Он не проявляет несправедливости и не убавляет вознаграждение за совершаемые поклонения, воздает соответственно делам или еще больше. Поэтому в аяте сказано: «Аллах шакир, дающий вознаграждение за поступки, и алим, знающий, с каким намерением совершаются эти деяния и насколько искренне они совершались». Поэтому человек не будет в убытке, когда Аллах будет записывать вознаграждение, так как Аллах Субхана ва Тааля воздает в соответствии с совершаемыми поступками или более. Ведь Аллах в отношениях с людьми не поступает справедливо, но проявляет свою милость и милосердие. Человек в своих отношениях с Аллахом Субхана ва Тааля всегда находится между справедливостью Аллаха и его милостью и милосердием. Далее в 159-м аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит:
إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
Воистину, тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство после того, как мы разъяснили их людям, проклянет Аллах, также проклянут их проклинающие.
إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات.
Скрывающие ясные знамения и аяты, ниспосланные нами. Если слово обычно переводится как «путеводитель», то в этом аяте к нему применяется специальное толкование. То есть, хотя данный аят и был ниспослан в отношении конкретных иудеев и христиан, но имеет обобщенный смысл, потому что есть правило, согласно которому, если какой-то аят Корана или хадис пророка, алейхиссалату вассалям, то смысл аята обобщается и не ограничивается причиной, по которой он был ниспослан. Может быть так, что аят был ниспослан по какой-то причине, или хадис сказали в качестве ответа на вопрос сахабов или других людей, или же люди получали ответы на свои вопросы у иудеев и так далее, и относительно этого ниспосылается аят. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, приходили к иудеям и спрашивали: «Что сказано в ваших книгах о нашей религии, о нашем пророке?» А они не раскрывали им истину и скрывали ее. Более того, они скрывали хукмы, которые содержались в их писаниях. Однажды они, явившись к пророку, алейхиссалату вассалям, предложили ему выступить судьей в их спорах. А когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «А что сказано в ваших писаниях про это?» Они скрыли это. После этого Аллах Субхана ва Тааля ниспослал данный аят.
إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس.
Воистину тех, которые скрывают ниспосланные нами ясные знамения и верное руководство после того, как мы разъяснили их людям,
أولئك يلعنهم الله ولرغا
проклянет Аллах,
ويلعنهم اللاعنون
также проклянут их проклинающие. Во-первых, слово «байянат» переводится как «открытые, ясные аяты». Ясные аяты, которых мы не спаслали. А аяты — это откровения, те, которые скрывают откровения. Что касается слова, надо отметить, что имам Фахруддин ар-Рази говорит, что это разумные доводы. Следовательно, Аллаху Тааля разъяснил своим слугам доводы, имеющие наглядные обоснования, а также доводы разума. Это те доводы, которые постигаются посредством разума, а они скрывают оба эти довода. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Аллаху Тааля проклянет их». А также проклянут и другие проклинающие. Отсюда следует, что, во-первых, человек, который скрывает религию Аллаха, впадает в тяжкий грех, и более того, такой человек заслуживает проклятия Аллаха. То есть сокрытие своих знаний в тот момент, когда люди нуждаются в этом, отказ от обучения тому, что ты знаешь, когда люди просят об этом, очень большой грех перед Аллахом, и человек будет проклят Аллахом. В нашей религии грехи, которые навлекают на себя проклятие Аллаха, являются кабаир, большими грехами. Относительно легких, незначительных грехов, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не говорил, что совершивший их навлечет на себя проклятие Аллаха. Но этот грех – большой грех. Например, говоря об опьяняющем, Аллах проклял десятерых, кто имеет отношение к нему, или же проклял кого-то за конкретный грех. То есть слово применяется к тяжким грехам. Утаивание того, что ты знаешь, также считается одним из тяжких грехов. Аллах субхана ва тааля в другом аяте Корана говорит: «Аллах тааля взял обещание с людей Писания о том, что они будут распространять то, что изложено в их Писаниях, и не будут ничего утаивать. Но они из-за зависти и других причин начали скрывать то, что было написано в их книгах, и то, что они узнали из Писаний, и тем самым подвергли себя проклятию Аллаха». Передается следующий хадис от Пророка, алейхиссалату вассалям: «Если кто будет скрывать то, о чем ему были даны знания…» Тут слово означает «уздечка». В судный день будет обуздан огненной уздой, потому что он скрывал знания, которые были даны ему в этом мире. Слово означает «скрывать». Но если кто-то вместо тебя будет распространять те же знания, что есть у тебя, то с тебя снимается ответственность за это. Наши ученые сказали, что распространение знаний – это фардуль-кифая, а не фардуль-айн, то есть фард, возложенный не на конкретного человека, а на всю общину в целом. Если сокрытие тобой знаний становится причиной того, что эти вопросы остаются нераскрытыми среди людей, то доведение знания об этом для тебя становится обязанностью. А если найдутся такие, которые выполнят это, то, соответственно, знание распространилось, и ты не окажешься в числе тех, о которых сказано: «Те, которые скрывают наши ясные знамения». Кроме того, некоторые ученые, опираясь на этот аят, сказали, что за обучение знаниям нельзя брать плату, то есть нельзя обучать исламским знаниям за плату, потому что в Коране Аллах субхана ва тааля относительно сокрытия знаний сказал: «Они скрывают то, что ниспослал Аллах, и продают его за низкую цену». Следовательно, нельзя брать плату, так как Аллах субхана ва тааля плату за обучение ставит в один ряд с сокрытием. Но большинство ученых, толкуя этот аят, единогласно сошлись на том, что можно получать определенную плату за труд в качестве заработной платы. Кроме того, оплачиваются не сами исламские знания или Коран, которому он обучает, а оплачивается то время, которое человек тратит на это. Это фетва наших ученых. Если сегодня мы запретим получать материальное вознаграждение за обучение, то никто не станет распространять знания. В мадресе, в университетах прекратятся занятия, потому что у каждого ученого есть своя семья, дети, которых нужно содержать. А это, в свою очередь, приведет к исчезновению знаний. В ранние времена никто не получал заработную плату за призыв к молитве или за работу имамом в мечети. Но поскольку времена изменились, а знания оказались под угрозой исчезновения, ученые дали разрешение получать заработную плату за свой труд по распространению знаний. Итак, в аяте говорится, что людей, скрывающих знания, во-первых, проклянет Аллах, а во-вторых, их проклянут другие проклинающие. Относительно того, кто подразумевается под проклинающими, среди наших ученых существуют различные мнения. Так Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорит: «Если два человека будут проклинать друг друга, то проклятие настигнут того из них, который более достоин быть проклятым. А если никто из них не окажется достойными проклятия, то проклятие настигнут иудеев и христиан, которые скрывали хукмы Аллаха, скрывали ясные аяты Аллаха в Писании». Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Для них есть два проклятия, первое от Аллаха, второе от других творений». Когда его спросили, каким образом, он ответил: «Когда человек умрет и его положат в могилу, его начнут допрашивать и задавать вопросы: кто твой Господь, какая у тебя религия и кто твой пророк? А когда умерший ответит: „Я не знаю“, ангелы начнут избивать его так, что его душераздирающий крик услышат все, кроме людей и джиннов, а услышав, станут проклинать его. Это огромная милость Аллаха, что мы не слышим эти могильные крики. В противном случае наша жизнь превратилась бы в сплошной кошмар. Представьте себе, вы проходите мимо кладбища, и даже если вы подходите достаточно близко к могилам, вы будете слышать крики и стоны тех, которые переживают страшные мучения. Человек может за день сойти с ума от этих криков. Все творения, кроме людей и джиннов, слыша крики грешников, проклинают их. Пусть Аллах убережет нас от такой участи в могиле. Далее возникает вопрос: будет ли человек достойным проклятия каждый раз, когда скроет что-то из знания? Нет, это не так. Об этом Аллах Субхана ва Тааля далее говорит: «Но если кто-то из них покается, исправит то, что сотворили его руки, и разъяснит истину, тот будет спасен. Их покаяние будет принято. Воистину, Аллах, принимающий покаяние и милосердный». Это говорит о том, что если человек воспользуется этой возможностью, искренне покается, то спасется от мук. Те, которые раскаялись. Раскаяние – это сожаление о том, что ты совершил, а также исправление того, что сделал. К примеру, если что-то разрушил или причинил кому-то вред, то необходимо исправить это, а также разъяснение. Например, вы стали причиной перехода кого-то в другую религию, написали книгу и тем самым вселили сомнения в умы людей. Если вы покаялись, вы должны исправить это. Или дали ложную фетву и стали причиной заблуждения людей. Значит, нужно исправить это. Есть такие грехи, которые остаются между тобой и твоим Господом. Это употребление спиртного, совершение прелюбодеяния и подобные грехи. Эти грехи требуют только покаяния. Но если человек стал причиной заблуждения других, стал причиной того, что люди последовали по ложному пути, написал ложную книгу или дал ложную фетву, такие грехи требуют исправления. Нужно разъяснять людям: «Я тогда-то написал такую-то книгу, где я говорил такие-то слова. Все это ложь. На самом деле истина не в этом, а в другом». И так далее. То же касается ошибочной фетвы. Конечно, если такая фетва была дана мучтахидам, согласно своему иджтихаду, то, как сказано в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, за его ошибку ему будет записано вознаграждение. Но наши ученые были настолько богобоязненны, к примеру, имам Ибн Абидин, рахимахуллах, как-то дал ошибочную фетву, но потом отозвал ее. Тогда он нанял специального человека, который ходил среди людей, бил в барабан и кричал: «Ибн Абидин дал такую-то фетву. Сейчас он отказался от этой фетвы, поэтому не следуйте этой фетве. Поэтому, если твой грех причинил вред другому человеку или стал причиной заблуждения другого человека, тогда одного покаяния недостаточно, так как сказано, нужно исправить это и нужно донести и разъяснить. Нельзя просто покаяться и продолжать лежать и бездействовать. Условием принятия покаяния является разъяснение и донесение. Если человек боится донести и разъяснить свою ошибку от стыда перед людьми и тем самым поставить свое положение и авторитет перед людьми превыше всего, то такое покаяние не является искренним. Человек, искренне покаявшийся в своем грехе, сделает все возможное, чтобы его грех был прощен. Я приму покаяние таких людей, то есть не подвергну их мучениям. Я принимающий покаяние и милосердный. Отсюда следует, что Аллах примет искреннее покаяние человека, несмотря на величину совершенного греха, потому что Аллах, субхана ва та'аля, сам сказал, что Он принимающий покаяние, милосердный и прощающий. Слово «приму покаяние» означает «не подвергну наказанию», но не предусматривает вознаграждение за это. Некоторые ученые говорят, что, например, когда человек совершает поклонение, принятие Аллахом его поклонения подразумевает вознаграждение от Аллаха за это, ведь человек поклоняется в надежде получить вознаграждение. А слова означают, что человек не будет подвергнут наказанию, потому что покаяние совершается для получения прощения за этот грех. И Аллах, субхана ва та'аля, предоставил человеку такую возможность в этой жизни. Иншаллах, на этом остановимся. Продолжение суры изучим на следующем уроке.